Стойкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 января нового 2008 года, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В Грузии день тишины перед досрочными выборами президента. В США начался процесс отбора кандидатов на президентские выборы, которые состоятся в ноябре этого года. Российская политика. Кто и как будет руководить страной в ближайшие годы? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор региональной прессы, новости экономики, спорта, история Запада и Востока. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Грузии сегодня так называемый «день тишины» перед начинающимися завтра, 5 января, в субботу, голосованием на выборах президента страны. Следить за ходом голосования будут около 800 международных наблюдателей, они уже прибыли в республику. Ну и напомню, что на пост президента Грузии претендуют 7 кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре выборов более 50% голосов, будет назначен второй тур. Первые итоги голосования Центризбирком Грузии огласит в воскресенье, а окончательные итоги будут обнародованы через 4 дня после выборов, то есть примерно в середине следующей недели. Репортаж из Тбилиси нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
По мере приближения президентских выборов в предвыборной гонке вновь начинает превалировать абхазская и юго-осетинская тематика. Прогрузинское правительство Абхазии заявило, что сухумские власти закрыли переходы через реку Ингури, чтобы помешать грузинам, проживающим в Гальском районе Абхазии, голосовать на выборах. Министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба, хотя и опроверг эти заявления, но предупредил этнических грузин, проживающих на территории Абхазии, что они не имеют права принимать участие в политической жизни Грузии, если хотят жить в Абхазии.
Если сейчас они будут играть политические игры с опасными последствиями, тогда они должны сделать выбор. Или они будут участвовать в политической жизни в Грузии, и тогда будут жить в Грузии. Или будут участвовать в жизни в Абхазии, будут тогда жить в Абхазии.
На многотысячном митинге в городе Зугдиди, недалеко от реки Ингури, Михаил Саакашвили заявил, что он никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. «Мы потомки Давида-строителя, который поднял с колен Грузию и вернул стране достоинство, объединил ее и нанес поражение всем врагам. Я хочу сказать нашим братьям за рекой Ингури. Нас не пускали через реку Чолоки в Аджарию, но Чолоки сегодня – это символ единства Грузии. Вскоре Ингури станет таким же символом единства нашей страны. Сегодня один из лидеров сепаратистов сказал грузинам Абхазии – либо Грузия, либо Абхазия». Я ему отвечу: Грузия и Абхазия в ее составе. По-прежнему одной из главных интриг предстоящих выборов остается участие в них известного бизнесмена Бадри Патаркатишвили. Накануне он изменил свое решение об отказе участвовать в президентской гонке, причем сослался на свой разговор с католикосом-патриархом Грузии Ильей II. «Вчера я говорил со святейшим патриархом и после этого разговора принял решение продолжить борьбу за президентский пост». Тем не менее, Патаркатишвили в интервью журналистам заявил, что считает фаворитом выборов кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе. Но другой оппозиционный кандидат в президенты Георгий Моисашвили назвал Патаркатишвили авантюристом. «Бадри – авантюрист. Грузия ему нужна как плацдарм, чтобы служить интересам каких-то внешних больших групп. Это неприемлемо для нас и нашей страны». Тбилисская мэрия отказала оппозиции в просьбе о проведении 6 января, то есть на другой же день после выборов, массовой манифестации на проспекте Руставели, на том же месте, где произошли столкновения 7 ноября. Председатель парламента Нино Бурджанадзе обвинила оппозиционеров в том, что те якобы готовятся к новым антиправительствам, правительственным выступлением и дестабилизацией обстановки. 4 января любая предвыборная агитация запрещена. Страна замерла в ожидании решающего события последних лет. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А перед началом выборов американская правозащитная организация Freedom House выступила с заявлением о том, что, дословно, демократия в Грузии отступила. Об этом говорится в докладе, посвященном правам и свободам граждан этой страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
В отчете говорится, что в минувшем году в Грузии произошел заметный сдвиг в сторону авторитаризма. Бывший президент страны Михаил Саакашвили не пожелал наладить диалог с гражданским обществом. Вместо этого в ноябре произошло жестокое подавление демонстрантов, затем было временно введено чрезвычайное положение, запрещена какая-либо внеправительственная политическая деятельность. Основной показатель при определении рейтинга Грузии – это вес оппозиции в политической жизни. В прошлом году правительство неоднократно затыкало рот критикам режима, политической оппозиции и обществу в целом. Сотрудник Freedom House, один из авторов ежегодного доклада, Крис Уокер, винит в этом не только правительство, но и оппозицию. По его словам, последняя ограничивается в основном критикой власти, не предлагая какой-либо позитивной программы. То есть, говорит Крис Уокер, оппозиция заявляет, против кого и против чего она выступает. А для того, чтобы заручиться поддержкой грузинского народа, ему надо сказать, за что вы боретесь. При этом политолог напоминает, что до прошлого года ситуация в Грузии была значительно лучше, чем в остальных бывших советских республиках, кроме прибалтийских. В прошлом году Россия находилась в другой категории, чем Грузия. Рейтинг России значительно ниже. В течение нескольких лет власти сильно ослабили, если не полностью подавили оппозицию и демократические институты вообще. Средства массовой информации России, гражданское общество, парламент и судебные учреждения в значительной степени попали под контроль правительства. Ожидает ли Freedom House, что после намеченных на субботу президентских выборов рейтинг Грузии повысится? Я думаю, главное для всех наблюдающих за ситуацией в Грузии иметь в виду, что выборы – это не самоцель. Не станем торопиться и что-либо предсказывать. Будем помнить, что выборы – это средство для дальнейшего развития демократических институтов.
В эфире «Радио Свобода» был представитель правозащитной организации Freedom House Крис Уокер. С ним беседовал наш корреспондент Владимир Морозов. В Москве сейчас 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. В американском штате Айова прошли внутрипартийные выборы, в ходе которых определены кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. Планы петербургских издательств на 2008 год. Театр Елены Камбуровой в Липецке. Театральный фестиваль «Пролог». И рождественская оратория епископа Иллариона. Такие темы программы «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». У нас еще одна тема, посвященная президентским выборам. В США начался процесс отбора кандидатов на выборов президента 2008 года. В штате Айова прошли партийные собрания, на которых и голосовали по кандидатурам. Эксперты говорят, что итоги голосования, первые итоги голосования оказались неожиданными. У демократов в Айове победу одержал сенатор Барак Обама. Его, по предварительным данным, поддержали более 37% сторонников этой партии. На втором месте бывший сенатор Джон Эдвардс. На третьем – сенатор Хиллари Клинтон. Они набрали примерно по 30% голосов каждый. У республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби, 34% голосов. А второе место занял бывший губернатор Массачусетса Митта Ромни, 25%. Подробности в материале наших американских коллег Юрия Жигалкина и Алана Давыдова.
В четверг в 6:30 вечера в Айове начались первые в стране президентские голосования. Они будут подхвачены разными штатами, следующими через 5 дней голосуют жители Нью-Гемпшира и завершатся через несколько месяцев партийными конференциями, на которых будут официально утверждены кандидаты главных партий в президенты, которые сойдутся на всеобщих президентских выборах 4 ноября. Айова начинает этот процесс, именно здесь происходит первое испытание голосованием многочисленных пока самовыдвинутых кандидатов в президенты. Именно поэтому небольшой и, в общем, нерепрезентативный в общеамериканском контексте штат привлекает в этот день раз в 4 года всеобщее внимание. Как политически некорректно шутят многие американцы, если бы не кукуруза и не кокусы, об Айове никто бы и не вспомнил. В четверг же по кабельным телеканалам в прямом эфире транслировались крайне необычные, характерные лишь для этого штата избирательные собрания – кокусы. В помещениях не было ни избирательных урн, ни кабинок для голосования. При минимуме мебели – десятки людей, порой бурно обсуждающих достоинства и недостатки своих и чужих кандидатов. Голоса, отданные за победителей и побежденных, подсчитывались по поднятым рукам. Несмотря на явно наэлектризованную атмосферу в избирательных пунктах, большинство наблюдателей не склонны придавать результатам этих голосований излишнего веса. Вкусы и предпочтения айовцев, как правило, отличаются от вкусов, так сказать, магистральной Америки. В прошлом жители штата крайне редко утверждали в качестве кандидатов от обеих партий претендентов, дошедших до Белого дома. Айова может быть отчасти судьбоносной для кандидатов второго плана, у которых есть редкая возможность представить себя лично большей части избирателей в Айове по причине сравнительно небольшого числа голосующих членов двух партий в этом штате. Вот как оценивает значение голосования в Айове профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. У него взял интервью Алан Давыдов.
Кокусы в Айове стали считаться важными, начиная с 1972 года, хотя их роль в процессе номинации остается неопределенной. За это время иногда они становились стартовой площадкой для кандидата. Когда малоизвестный демократ Джимми Картер набрал больше всего голосов в Айове в 1976 году, это стало началом его пути в Белый дом. А в 1988 году два претендента, демократ и республиканец, после проигрыша кокусов в Айове, позже были номинированы партийными кандидатами. Но раз на раз не приходится, в каждом отделе в случае значимость собрания в Айове зависит от того, каковы кандидаты и как складываются обстоятельства. А что вы скажете о нынешних кокусах? Думаю, они важны по трем причинам. Первое, сегодня на выборы не идут ни действующий президент, ни его вице-президент, то есть круг претендентов довольно широк. Второе, ни республиканская, ни демократическая партия не представлены личностью, способной сплотить вокруг себя критическую массу избирателей. Обе партии испытывают заметную неуверенность, они разобщены, поэтому кокусы в Айове очень важны для придания импульса тому или иному претенденту. Наконец, обеим партиям необходимо проверить конкурентоспособность кандидатов, которые будут выдвинуты на летних партийных съездах. Демократы подбирают человека, который, завоевав большинство голосов избирателей, нанесет поражение республиканскому кандидату в год, который, по мнению демократов, должен стать годом их триумфа. Республиканцам нужен обладатель высоких шансов на избрание, который, как они считают, поможет их партии дистанцироваться от негативных моментов правления Джорджа Буша. Таким образом, кто бы ни выиграл в Айове, он усилит свои предвыборные позиции. Сегодня много говорят о так называемом закате эпохи республиканцев, которые в последнюю четверть века преимущественно возглавляли администрацию и имели большинство в Конгрессе. До них подобным образом почти полвека правили демократы. На ваш взгляд, профессор, могут ли кокусы в Айове дать начало новой эпохе, скажем, появлению третьей силы, если, как считается, избиратели недовольны политиками из обеих партий? Я бы не спешил отождествлять нынешнюю кампанию с перегруппировкой власти в пользу демократов в 1932 году и республиканцев в 80-м году. Несомненно, у республиканцев, особенно у консервативного их крыла, сейчас много проблем. Они могут утратить контроль над исполнительной ветвью власти, а демократы могут удерживать большинство в Конгрессе 10-20 лет. И все же выводы делать рано. Консерваторы остаются влиятельной силой во многих штатах. В то же время кокусы в Айове показывают, что демократы продолжают пребывать в состоянии идейной разобщенности. Им недостает цельной философии, которую они могли бы предложить избирателям и которая бы внушала чувство возврата эпохи демократов. В такой же степени малосостоятельными выглядят предположения о скором приходе во власть некой новой силы. Вся политическая система США устроена так, что исключает доступ третьей силы к финансовым средствам в количестве, необходимом не только для выборов как таковых, но и для кокусов и праймерист, которые становятся большим политическим феноменом этого года. Так, профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер прокомментировал значение кокусов в Айове для современной американской политической жизни.
Поздно вечером в четверг появились первые предварительные результаты голосования, вполне вписывающиеся в прогнозы, предрекавшие подобные сюрпризы. Согласно калькуляциям телекомпаний, у республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас, бывший проповедник Майк Хакаби, заручившийся поддержкой консервативной группы избирателей. У демократов победа была отдана Бараку Обаме, который опередил Джона Эдвардса и Хиллари Клинтон с совсем небольшим перевесом в голосах. Такой исход голосований в Айове вряд ли что-то меняет в расстановке сил главных претендентов на президентство. Он больше отразится на судьбе кандидатов второго и третьего плана, о многих из которых среднеамериканский избиратель даже не слышал. Им, скорее всего, придется отказаться от президентских надежд. Впрочем, победителю у республиканцев Майку Хакоби, который внезапно, всего 3 недели назад, вырвался из группы кандидатов-попутчиков, этот результат принесет, помимо известности, столь необходимое внимание и пожертвования, которые помогут ему вести активную агитацию в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, следующих штатах, где пройдут первичные выборы. До сих пор у него не было на это средств.
У микрофона был наш корреспондент в США Юрий Жигалкин. А теперь о российской политике, вернее, о будущем российской политики и предстоящих Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Выборы и победа в споре за проведение Олимпиады 2014 были одними из главных событий ушедшего 2007 года. Слово моему коллеге Даниле Гальперовичу.
Одним из главных зрелищ прошедшего года в России были высшие чиновники и простые россияне, пляшущие от радости после объявления о том, что Сочи станет столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Редкое единство чувств у людей, добирающихся на работу на «Бентли», и пассажиров общественного транспорта вполне понятно. Олимпиада престижна, и то, что стране доверяют ее провести, действительно почетно. При этом некоторые российские масс-медиа предположили, что главным в России на момент зимних игр опять будет Владимир Путин. Но для этого нужно как минимум создать систему власти, опирающуюся на крепкие договоренности внутри и экономические успехи снаружи. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что уже сейчас ясно, ни того, ни другого в современной кремлевской конструкции не просматривается.
Мне представляется, что в том виде, в каком оно сейчас существует, до 2014 года все это добро не доживет. Оно или развалится, или, что гораздо более предпочтительно, эволюционирует. Почему я так думаю? Мне кажется, что у нас гораздо больше побед сейчас идеологического плана. То есть на стене в каморке папы Карла рисуют все более и более симпатичные очаги. И многие люди, утомившиеся душой, все более охотно греются у этого нарисованного очага, и им кажется, что жизнь становится лучше. Просто потому, что они слышат знакомые слова, они возвращаются в понятную систему ценностей, они видят, что вот есть враг, который нас хочет сломать, а мы не позволяем себя сломать. Он слышит радостные вести с полей, он видит знакомую картинку на телевидении советскую, и ему душевно становится легче. А если касается дела таких объективных, хозяйственных, демографических, экономических, финансовых проблем, то здесь далеко не все так хорошо. И в этом смысле мы переживаем фазу растущей социальной шизофрении, потому что на картинке все лучше и лучше, а в реальности, ну, реальность мы стараемся не замечать. Достаточно вспомнить, что не так давно нам обещали удвоение ВВП. Оно как-то не состоялось и в ближайшем будущем не состоится. Не так давно нам обещали догнать Португалию по душевому доходу. Вот не догнали и не похоже, что догоним. Не так давно нам говорили, что нефть Urals должна котироваться не хуже, чем западные аналоги. Забыто и пройдено.
Действительно, многие из обещаний Владимира Путина как-то померкли и больше не повторяются вслух. Но система еще больше усложнила свое существование, пытаясь как-то сохранить во власти президента действующего и законно, пусть и с помощью пропагандистской кампании, избрать президента будущего. Николай Петров из московского центра Карнеги уверен, эти сложности делают перспективу того, что нынешние обитатели Кремля будут открывать Олимпиаду через 6 лет, совершенно несбыточной.
И без передачи власти нынешняя политическая конструкция, она имеет такой переходный характер и в целом нестабильна. А передача власти – это дополнительный очень серьезный риск, связанный с тем, что никогда ранее вот такая конструкция с двумя центрами власти и динамичным развитием этих центров власти, один должен усиливаться, другой должен ослабляться, она не работала, и поэтому она чревата самыми серьезными осложнениями, и думаю, что проблема проблемы, безусловно, будут и очень быстро. И это проблемы, которые далеко не исчерпываются личными отношениями преемника, а в будущем, очевидно, президента и нынешнего президента. А это проблемы, которые возникнут по всей массе системы в глубину. То есть это политическая элита, которая начнет подталкивать один и другой центр к принятию решений вопреки или не скоординированными со вторым центром власти. И в этом смысле, мне кажется, вот такой двойной риск для системы, он однозначно приведет к тому, что не в 2014 году, а существенно раньше, система вынуждена будет очень серьезно трансформироваться.
Но если российская власть находится в периоде трансформации, то во что она трансформируется? По мнению Николая Петрова, 6 лет более чем достаточно, чтобы понять во что.
До тех пор, пока система не сможет себя модернизировать, сделать себя либо уже по-настоящему авторитарной, либо по-настоящему демократической, она внутренне потенциально нестабильна, и эта нестабильность чревата серьезными кризисами. То есть, на мой взгляд, проблема в том, что у нас сейчас недоавторитарная и недодемократическая система. Это некий переходный гибридный вариант, который не может долгое время в таком состоянии быть стабильным и который неминуемо или в одну, или в другую сторону потащит систему.
Многие эксперты говорят, что в случае укрепления авторитаризма вполне возможно, что богатство страны будет потрачено на поддержание внутренней безопасности даже раньше, чем станут снижаться цены на нефть. Но если эти два процесса совпадут, то Россию могут ожидать серьезные потрясения вплоть до кровопролития. Дмитрий Орешкин, впрочем, говорит, что такой вариант возможен, но все же маловероятен, а будет, скорее всего, так.
Он мирно испустит дух и непонятно, чем заменится, потому что произойдет опять та самая фаза беспорядка, дестабилизации, утраты общих систем ценностей, потому что на самом-то деле они нарисованы на бумажке, а не реально объединяют нас в единую государственную мощность. И, соответственно, появится нечто новое, труднопредсказуемое, возможно, не единое, возможно, совершенно неоднородное, но то, что ныне действующая властная организация упрется в печальный и совершенно объективный параметр собственной неэффективности, мне представляется достаточно очевидным.
Когда-то 1980 год должен был стать годом международного триумфа Советского Союза. Москва готовилась принять у себя Олимпиаду, и лидеры советского режима хотели выглядеть в глазах свободного мира людьми, с которыми, в общем-то, можно иметь дело. До этого был достаточно длительный период, называвшийся в СССР разрядкой, а на Западе детантом, и казалось, что все в ажуре. Но тут ястребов из Политбюро понесло в Афганистан. Всего лишь через 11 лет Советского Союза не стало, и никакая Олимпиада не помогла. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». О Москве дискутируют Олег Толкачев и Алексей Клименко. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» — новости Москвы и Петербурга, история Запада и Востока, новости экономики, обзор региональной прессы. И в завершении часа Алексей Кузнецов расскажет о главных событиях в мире спорта. Ну а так как в Москве сейчас 12:30, передаю вновь слово Марии Стройковой. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже в результате утечки взрыва бытового газа в жилом доме 1 человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. ЧП произошло в четверг вечером, когда сотрудники милиции и специалисты газовой службы попытались проникнуть в квартиру, из которой, по сообщению поступившему на пункт милиции, доносился запах газа. В городе Зестафоне, Грузия, накануне президентских выборов совершено нападение на офис лейбористской партии. Неизвестный подбросил гранату ко входу в здание, где располагается штаб лейбористов, чей лидер Шалван Атилашвили претендует на пост президента Грузии. Как сообщили в МВД, взрывом были выбиты стекла в окнах 2 этажей, пострадавших нет. В Грузии истек срок, отведенный для агитации кандидатом в президенты. Для мониторинга за президентскими выборами в Грузию уже прибыли около 800 международных наблюдателей. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре выборов более 50% голосов, будет назначен второй тур. В американском штате Айова прошли внутрипартийные выборы, в ходе которых будут определены кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий. У демократов в Айове победу одержал сенатор Барак Обама. Его, по предварительным данным, поддержали более 37% сторонников этой партии, участвовавших в голосовании. У республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакоби. Следующий тур предварительных выборов состоится 8 января в штате Нью-Гэмпшир.
Спасибо Марии Стройковой. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Новости Москвы и Санкт-Петербурга. Как и обещали, сейчас в эфире. Панораму основных событий двух мегаполисов представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. По информации Департамента потребительского рынка и услуг, к новогодним праздникам московские производители поставили в магазины почти 13 миллионов бутылок шампанских и игристых вин, на треть больше, чем в прошлом году. Петербург. На следующей неделе 40 работников завода «Форд» получат копии выговоров, которые администрация предприятия вынесла тем, кто на профсоюзной конференции голосовал за проведение предупредительной забастовки 7 ноября. Председатель правкома Алексей Этманов заявил, что действия администрации могут быть оспорены в суде как незаконные, поскольку волеизъявление предусмотрено Трудовым кодексом и Конституцией. Москва. С Нового года власти Подмосковья планируют установить при рождении первого ребенка единовременное денежное пособие жителям регионов 10 тысяч рублей и увеличить ежемесячное пособие на ребенка с 300 до 500 рублей. Петербург. Городская прокуратура по следам проверки соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности сделала вывод о существенной активизации работы правоохранительных органов, рассказала помощник прокурора по связям с общественностью Елена Ордынская.
Вместе с тем, на территории города продолжается совершаться преступление по мотивам расовой, национальной и религиозной розни, что свидетельствует о необходимости принятия комплекса дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы на данном направлении. Всего в 2007 году на территории города зарегистрировано 763 преступления. Это на 83 преступления меньше, чем в прошлом году в отношении иностранных граждан. В суды города направлено 193 уголовных дела, больше на 45%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно иностранными гражданами на территории нашего города совершено 1148 преступлений, на 22% преступлений больше. Из них раскрыто 957.
Москва. После каникул в московских школах по новым учебникам русского языка будут учиться дети мигрантов. Учеников, для которых русский язык не родной, 30 тысяч. Учебные пособия разрабатывались за счет городской казны. Петербург. Редакция журнала «Всемирный следопыт» в конце января подведет итоги проекта «Семь чудес России». В ходе интернет-голосования в прошлом году на пятом месте оказался единственный в России средневековый рыцарский замок в Ленинградской области, в городе Выборге. Замок был заложен на исходе XIII века шведами. Сегодня у его стен проводятся рыцарские турниры, привлекающие все большее число туристов. Москва. В московском храме святого апостола Фомы на Кантемировской стартовал уникальный проект – курсы уличных православных миссионеров. Участники курсов получат знания по священному писанию, полемике и риторике, догматике и психологии. Инициатор создания курсов, настоятель Даниил Сысоев, известен миссионерской работой в неправославной среде. Он призывает проповедовать среди национальных диаспор и гастарбайтеров. Новости Москвы и Петербурга, 4 января, Вера Володина.
Обзор региональной прессы, следующий в программе «Свобода в полдень». Новогоднее повышение цен, борьба с уплотнительной застройкой, благотворительная акция в Тольятти. Таковы главные темы самарских газет, обзор которых подготовил наш корреспондент Сергей Хазов.
Новый год самарцы встретили подорожанием продуктов и повышением тарифов, отмечают все самарские газеты. На предновогоднем заседании областного правительства власти решили не повышать в новом году цены на продукты питания, пишет официальное издание областной администрации газета «Волжская коммуна». Основные продукты питания до 31 марта в Самаре будут продаваться по прежним ценам. В эту категорию в соответствии с условиями моратория попадают два вида хлеба – молоко, кефир, яйцо, сметана, сливочное и растительное масло. Товаропроизводители поняли просьбу правительства не повышать повышать цен и откликнулись на нее позитивно. Однако частные продавцы продолжают повышать цены на продукты питания. Власти вынуждены открывать так называемые социальные лавки, где по доступной цене можно купить хлеб, молоко и масло, сообщает Волжская коммуна. С 1 января в Самаре повысилась стоимость проезда в общественном транспорте и тарифы на свет, сообщают самарские новости, рассказывает журналист Надежда Смыслова.
Проездной вырастет в цене. Каждая поездка в самарских автобусах, троллейбусах и трамваях с нового года обойдется в червонец. Такой новогодний подарок преподнесли самарцам городские власти. Другой сюрприз от коммунальщиков. В Новый год с новыми тарифами квартплата вырастет на 20-22%. Такую планку установила для Самарской области Федеральная служба по тарифам. Электричество в будущем году тоже подорожает. Жителям города придется платить уже 1 рубль 69 копеек за киловатт-час, а сельчанам рубль 18.
Рассказывала журналист Надежда Смыслова. Самарский выпуск еженедельника «Коммерсант» рассказывает о бюджете Самары на Новый год. Доходы бюджета должны составить 11 миллиардов 303 миллиона 634 тысячи рублей. Расходы 13 миллиардов 320 миллионов 287 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 1 миллиард 16 миллионов 653 тысячи рублей. Дефицитом бюджета, видимо, объясняется рост цен на проезд в городском транспорте и тарифов на электроэнергию, анализирует самарский выпуск «Коммерсанта». Самарцы продолжают борьбу с уплотнительной застройкой, рассказывает сайт Самарского информационного правозащитного агентства «Свобода». 27 декабря жители домов 6, 8 и 12 по улице Мяги не пропустили в свой двор два автомобиля с военнослужащими внутренних войск, которые приехали устанавливать заграждение под строительство нового дома. Цель спецоперации милиционеров состояла в том, чтобы обеспечить начало работ по огораживанию забором территории двора, на которой планируется строительство 16-этажного жилого дома. Сейчас у заказчика военной части 7452 отсутствует разрешение на строительство. Жители направили обращение к мэру Самары Виктору Тархову. Люди просят мэра не выдавать разрешение на строительство. Также инициативная группа собрала подписи представителей 266 квартир под обращением ко всем органам власти с требованием не застраивать дворы их домов, сообщает сайт Самарского правозащитного информагентства. С помощью благотворительной акции «Теплую одежду» получили тольяттинские бездомные. В Тольятти перед новогодними праздниками состоялась акция по передаче теплых вещей лицам без определенного места жительства. В течение декабря теплую одежду для бездомных собирали с помощью благотворительной организации «Центр развития добровольчества», рассказывает «Самара сегодня». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Тюремная тема в программе «Свобода в полдень». В Великобритании проходит масштабная реформа системы мест заключения. Особое внимание уделяется содержанию и статусу иностранных граждан, совершивших преступления на территории Соединенного Королевства. Об этом очередная история Запада и Востока. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Статистика свидетельствует, что в английских тюрьмах содержится больше заключенных, чем в других странах Западной Европы. Кроме того, Британии принадлежит еще один тюремный рекорд. У нее больше заключенных на 100 тысяч населения, чем в других западноевропейских странах. В Англии сидят в тюрьмах 81 тысяча человек, а на 100 тысяч населения приходится 148 заключенных. Население германских тюрем, например, составляет 77 тысяч человек, испанских – 64 тысячи, итальянских – 62, французских – 52 тысячи. В той же Германии на 100 тысяч населения приходится 94 заключенных, в полтора раза меньше, чем в Англии. Меньше всего заключенных на 100 тысяч населения в Норвегии – всего 66 человек. Английские тюрьмы переполнены. Под тюремные камеры используются камеры предварительного заключения в полицейских участках и даже камеры в судах. Почему же правовое государство с законопослушным населением и традиционно гуманными правоохранительными органами столкнулось с кризисом своей пенитенциарной системы? Главный судья лорд Филлипс в своем меморандуме, направленном парламенту, винит в этом принятый в 2003 году Уголовный кодекс, нацеливший судей на ужесточение приговоров по серьезным преступлениям, таким как убийство, изнасилование, наркоторговля. Кроме того, этот кодекс ввел в судебную практику новый вид приговора, без точно фиксированного срока тюремного заключения. Такой приговор британский судья имеет право выносить за особо тяжкие преступления. По такому приговору преступник находится в тюрьме до тех пор, пока совет по помилованию не сочтет, что он исправился и не представляет больше опасности для общества. Невиданное перенаселение британских тюрем побудило правительство срочно приступить к строительству новых современных тюрем. На их возведение уже ассигновано 1,2 миллиарда фунтов. Выступая в парламенте, министр юстиции Джек Стро заявил:
«Мы будем действовать по рекомендации комиссии лорда Картера, предусматривающей строительство трех больших тюрем на 2500 заключенных каждая. Эти дополнительные места заключения позволят нам модернизировать существующие тюрьмы, закрыть ряд устаревших, малопригодных мест заключения и превратить небольшие тюрьмы в женские и тюрьмы для несовершеннолетних. Программа строительства предусматривает доведение вместимости британских тюрем в 2014 году до 96 тысяч мест».
Говорил министр юстиции Великобритании Джек Стро. В новых супертюрьмах, о которых говорил министр, будет более совершенная система контроля за заключенными, включающая сканирование радужной оболочки глаз для идентификации арестантов и электронный контроль за открытием и закрытием дверей камер. Еще одна причина переполненности британских тюрем – большое число сидящих в них иностранцев. В Англии из 81 тысячи заключенных более 11 тысяч иностранцев. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заверил общественность, что все без исключения иностранцы, совершившие преступления в Британии, будут незамедлительно высылаться на родину после отбытия срока заключения. Однако их депортация – процесс длительный и дорогой. Правительство пытается стимулировать сидящих в тюрьмах иностранцев добровольно покинуть страну. За это им предлагается 1500 фунтов, $3000 подъемных. Но пока только 600 тюремных сидельцев приняли это предложение. Курирующий тюрьмы заместитель министра юстиции Дэвид Хэнсон заявил, что его ведомство прилагает максимум усилий, чтобы разгрузить британские тюрьмы от иностранцев.
Мы сейчас проводим эксперимент по ускорению депортации заключенных иностранцев, особенно тех, чей срок заключения заканчивается. В тюрьмах работают сотрудники иммиграционной службы, которые пытаются ускорить депортацию таких заключенных. Надо сказать, что за прошедшие 2 года мы значительно увеличили уровень депортации. 2 года назад мы выслали 1500 заключенных, в прошлом году мы довели их число до 2500. В этом году мы намерены, согласно установке премьер-министра, выслать еще 4000 заключенных.
Говорил курирующий тюрьмы заместитель министра юстиции Дэвид Хэнсон. Тем не менее, главный судья лорд Филлипс призвал британский парламент пересмотреть существующее уголовное законодательство с тем, чтобы оно позволяло местным общинам брать на поруки мелких преступников или наказывать их штрафом. Кроме того, он призывает шире использовать электронные средства слежения за заключенными, которые позволили бы неопасным для общества преступникам часть срока заключения отбывать под домашним арестом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме 1 человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. В Грузии истек срок, отведенный для агитации кандидатом в президенты. Для мониторинга за президентскими выборами в Грузию уже прибыли около 800 международных наблюдателей. В американском штате Айова прошли внутрипартийные выборы, в ходе которых будут определены кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий. На юго-востоке Турции в городе Дьярбакыр при взрыве погибли 5 человек, около 70 получили ранения. По информации корреспондента Радио Свобода, был взорван автобус с военными, проезжавший в этот момент мимо школы. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио «Свобода», программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Средний размер пенсии в России в 2008 году увеличится на 15,5% и составит 1 января 2009 года примерно 4250 рублей, говорится в сообщении Государственного пенсионного фонда. По текущему обменному курсу это примерно 175 долларов. Средний размер социальной пенсии, минимальной для России, к концу 2008 года составит 3216 рублей или более 98% величины прожиточного минимума российского пенсионера. Всемирный банк в середине 2007 года представил доклад об эффективности государственного управления в 212 странах мира. Согласно документу, за минувшие 10 лет она существенно выросла, в частности, в Кении, Руанде, Алжире, Либерии и Таджикистане, а снизилась в Белоруссии, Венесуэле, Зимбабве, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Россия, как считают авторы доклада, за это время не показала существенного прогресса в повышении эффективности государственного управления. Она по-прежнему соседствует с Венесуэлой, Ираном, а также с африканскими странами. Россия, Болгария и Греция в 2008 году начнут проектирование нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Российские участники проекта, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получат в проекте в целом 51% участия. Остальная доля будет поровну разделена между компаниями из Болгарии и Греции. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Южнокорейская компания Samsung Electronics к концу 2008 года, как ожидается, завершит первый этап строительства в Калужской области завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. Как сообщалось ранее, объем инвестиций в эту часть проекта составит не менее 1,5 миллиарда рублей, или в пересчете более 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России и Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Курс доллара на выходные и праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. И рядом со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день, с Новым годом.
Что же в мире спорта происходит?
Ну вот анонсы выпуска. Хет-трик Евгения Малкина, спортпрогноз 2008 и спортивно-политические проблемы ралли «Дакар». Но вначале выпуск спортивных новостей. Евгений Малкин, российский хоккеист, забросил 3 шайбы и принес своему клубу Питтсбургу победу над Торонто со счетом 6-2. Кроме того, отличились сегодня Алексей Ковалев и Андрей Костицын, игроки Монреаля. Они забросили по шайбе и помогли Монреалю выиграть у Тампы Бэй со счетом 6-3. 2 шайбы на счету форварда Нэшвилла Александра Радулова. Нэшвилл выиграл у Эдмонтона 5-2. И гол плюс пас на счету нападающего Коламбуса Сергея Федорова. Его команда в гостях победила Лос-Анджелес со счетом 4-3. А в Национальной баскетбольной ассоциации сегодня 3 встречи. Чикаго-Портленд. Портленд выиграл в гостях 115-109. Денвер нанес поражение Сан-Антонио 80-77. Феникс победил Сиэтл 104-96. Вчера в Оберхофе, это в Германии, стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревновались в эстафете 4 по 6 километров. Победу праздновала сборная Германии. На втором месте Франция. На 3-м сборная России. На хоккейном чемпионате мира среди молодежных команд в Чехии. В четверг состоялся матч за пятое место. Чехия-Финляндия, сборная Чехии, выиграла со счетом 5-1. Сегодня будут сыграны полуфиналы США-Канада и Швеция-Россия. На турнире в Дохе сыграны четвертьфинальные матчи. Это теннисный турнир. В одном из матчей встречались два россиянина. Николай Давыденко выиграл у Дмитрия Турсунова со счетом 7-5, 6-3. В полуфинале Давыденко сыграет с Энди Мюрреем из Великобритании. Это был выпуск новостей спорта. Мы продолжаем выпуск спортивных событий на волнах Радио Свобода. В начале года, как всегда, не бывает недостатка в прогнозах. Свою версию спортпрогноза 2008 сделал наш постоянный автор, историк-социолог Юрий Теппер.
Сценарий спортивного високосного года известен. Два пика страстей – чемпионат Европы по футболу и игры летней Олимпиады. В том, что страны-организаторы финальных состязаний Евро-8 справятся с проведением чемпионата, сомнений нет. На финансовые прибыли оргкомитет не рассчитывает. Вместимость швейцарских и австрийских стадионов относительно невелика. В среднем 33 750 человек. Но популярность Евро-8 обеспечена. Миллионы болельщиков смогут бесплатно смотреть все финальные матчи в специальных фан-зонах 8 городов Австрии и Швейцарии. Более 8 миллиардов зрителей будут следить за чемпионатом по телевизору. Организаторы не опасаются злодеяний террористов-смертников. Поводов для мести нет. Швейцария и Австрия – страны с давним устойчивым соблюдением нейтралитета. А вот футбольными террористами займутся непременно. Европол создает общую базу данных о футбольных хулиганах. К началу чемпионата планируется приурочить создание особого мобильного подразделения Европейской полиции для спорта. Непредсказуемость и крутизна интриги европейских футбольных чемпионатов общеизвестны. Кто в начале 2004 года всерьез обсуждал шансы команды Греции на звание чемпионов? Социологи спорта зафиксировали любопытный факт. До победы футболистов на Евро-4 большинство граждан Греции не проявляли особого интереса к проведению финской Олимпиады. После сенсационной победы футболистов страну охватил спортивный азарт. Олимпиада в Пекине в предварительном разогреве не нуждается. В наступившем году завершается крупнейший в истории спорта государственный олимпийский проект. Возможно, знатоки истории не согласятся с таким утверждением. Разве не были впечатляющими государственные программы проведения Берлинской и Московской олимпиад? Грандиозность и помпезность тех олимпиад известны. Но заметьте, у Пекина особые заботы и особые затраты. Из провинции Шанси в Пекин уже доставлено почти 25 миллионов кубометров воды. Это ресурс, необходимый для подготовки и проведения Олимпийских игр. Пекинский центр гематологии Красного Креста призвал обладателей крови с отрицательным резус-фактором стать донорами для возможного запроса служб Олимпиады. Всем предприятиям, расположенным в районе Пекина, приказано, не сетуя на убытки, на время игр начисто прекратить выброс экологически опасных отходов. 62-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций за 10 месяцев до начала игр в Пекине в очередной раз приняла миротворческую резолюцию. На время проведения Олимпиады должны прекратиться все войны и конфликты. Организаторы игр считают, что успешному проведению Олимпиады в Пекине более войн и конфликтов грозит терроризм. Для его пресечения китайские эксперты разработали свыше 500 детальных планов оперативных действий. В каждом городе, где пройдут олимпийские соревнования, уже созданы особые штабы. Интерпол представит Китаю подробную информацию о преступниках, находящихся в международном розыске. Сотрудники Интерпола на постоянной основе будут участвовать в обеспечении безопасности игр. Китайские разведагентства тщательно собирают информацию о потенциально опасных иностранных организациях. Между прочим, к их числу отнесены не только террористы, но и критикующие правительство Пекина защитники прав человека. Представляемая 4 миллиардам телезрителей картинка должна оставаться безупречно спортивной. Такое уже было. Каковы прогнозы олимпийской борьбы в Пекине? Часто ли прогремят здесь спортивные рекорды? Накал борьбы на всех последних олимпиадах предельно высок. Правда, число мировых рекордов ныне зависит не только от мастерства атлетов. Не менее важна ловкость фармакологов и миролюбивость допинговой комиссии ВАДА. Все-таки кто же поднимется на вершину неофициального командного зачета в этом году? концу предолимпийского сезона выяснилось, на чемпионатах мира спортсмены США выиграли 41 золотую медаль, китайцы – 29, россияне – 23. На Олимпиаде выступят 470-490 российских спортсменов. Не то чтобы на большую делегацию жаль денег. Не имеющих шансов на успех в команду не берут. Неудачники – это черный пиар. Предполагается, что американская команда в Пекине будет вдвое больше российской. Олимпийцы Китая на права хозяев выступят во всех видах программы. Итоги прошлых Олимпиад свидетельствуют, что родные стены обеспечивают команде 20-30% прироста результатов. Правда, известно также, что итог честности спортивной борьбы часто непредсказуем.
Ну, я наш эксперт Юрий Теппер, участник Олимпийских конгрессов, мастер спорта. Насколько сбудутся его предсказания, узнаем в августе нынешнего года. Еще два слова о спорте. В четверг стартует, вернее, не в четверг, а 11 января, простите, стартует знаменитое ралли «Дакар-2008». Правительство Франции выступило с обращением к организаторам с просьбой отменить этапы гонки в Мавритании в связи с тем, что в этой стране недавно были убиты 4 французских туриста. Более подробно об этом на интернет-сайте «Газета.ру». Спортивных событий на уикенде, как всегда, множество. Хоккей, биатлон, футбол, лыжный спорт и так далее. Теннис в разгаре уже. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. Всего доброго, еще раз с Новым годом. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. О главных спортивных событиях нам рассказывал Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков, редактор Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Книгу известного петербургского журналиста, политика, историка Даниила Коцубинского, которая называется «Давно пора. Несколько вольных этюдов о городе и мире», обсуждают автор Даниил Коцубинский и публицист, переводчик поэзии и прозы Виктор Топоров. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего дня и хорошего года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. В Америку приходит.
Мне надо поблагодарить судьбу, что мы долгие годы работали с этим уникальным артистом.
Да, Бхутта знала об угрозе.
Генеральный секретарь ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».